Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к Ефесянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Бог делает свой выбор, исходя из своего знания. То, что Бог избрал меня, уже делает меня победителем. Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира. И я верю тому, что говорит Писание. Вы можете сказать, это несправедливо, то, что Бог избирает людей, потому что если Он может избирать людей ко спасению, значит, Он избирает их и к вечной гибели. Об этом нигде не говорится. Сказав это, вы прибавите к Писанию что-то от себя. Вы можете возразить, утверждая, что предопределение к погибели чисто логически следует из предопределения ко спасению. Но тот факт, что Бог избирает людей ко спасению, вовсе не означает, что другие люди не могут прийти к Богу, потому что в Писании говорится: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Не было еще ни одного человека, пришедшего к Богу, которому Бог сказал бы: «Извини, но твоего имени нет в списке. Конечно, я с удовольствием спас бы тебя, но тебя нет среди избранных». Божье предопределение и избрание не означают, что Бог запрещает каким-то людям приходить к Нему. Каждый стих первой главы послания к Ефесянам раскрывает перед нами огромную тему. Бог избрал нас, и сделал Он это для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. В послании Иуды о Боге говорится, что Он может соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Наступит день, когда я предстану перед Богом. Тогда Иисус выступит вперед и скажет: «Отец, этот человек принадлежит мне». Во Христе мы святы и непорочны перед Богом. Представляя меня Отцу, Иисус скажет: «Он непорочен». Каким же образом я могу быть непорочен перед Богом? Ответ кроется в словах Павла: «Во Христе, в Нем». Это произойдет не благодаря моим делам и усилиям, но благодаря Христу. Иисус взял всю мою вину, все мои грехи, заплатив за них дорогой ценой, чтобы представить меня праведным. В 5 стихе 1 главы послания к Ефесянам Павел говорит, что Бог предопределил усыновить нас. У Бога есть особый план для нашей жизни. В послании к Римлянам сказано, что Бог усыновил нас, и мы стали Его детьми. Иисус — единственный, единородный Сын Божий, но Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Это очень важные слова — по благоволению воли Своей. В 4 главе книги Откровения, в 11 стихе, старцы, стоящие перед престолом Бога, поклоняясь Ему, говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Бог избрал и предопределил вам быть Его детьми, чтобы Он мог радоваться вашему добровольному послушанию, чтобы вы были послушными детьми Божьими. Тогда Бог примет хвалу и славу за Свою благодать, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Бог принял меня во Христе. Я сам не могу добиться того, чтобы Бог принял меня. Я не могу сказать Ему: «Послушай, Боже, меня зовут Чак Смит, и я хочу, чтобы Ты принял меня». Сам по себе я никогда не добьюсь этого. «Я принят Богом только во Христе, в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его». Таким образом, следующее наше благословение заключается в том, что мы искуплены кровью Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Искупление подразумевает покупку, выкуп. Когда должник не мог выплатить своего долга, его продавали в рабство. Если же кто-то соглашался заплатить за него, человек освобождался, он переставал быть рабом. «У меня был долг, который я был не способен погасить, и я был продан в рабство греху. Но Иисус заплатил цену моего долга и искупил меня от этого рабства к жизни, чтобы я стал Сыном Божьим. Теперь я прощен через кровь Иисуса Христа». Как это замечательно! «Во Христе, — пишет Павел, — у нас есть прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». И вновь мы видим эти слова «по Своему благоволению». Такова Его воля, Его намерение для нас, открыв нам тайну Своей воли. Что же это за тайна? Она состоит в том, что Иисус в нас является нашей надеждой на будущую славу, в устроении полноты времен. Это говорится о том моменте, когда круг времен завершится, достигнув своей полноты, когда история человечества будет окончена, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Намерение Бога состоит в том, чтобы объединить всю вселенную в повиновении и подчинении Иисусу Христу. «Вначале сотворил Бог небо и землю», читаем мы в первой книге Библии, Бытие. Тогда во вселенной существовало лишь одно правление, правление Бога, правление света и жизни. Каждое создание во вселенной находилось в согласии с Богом и подчинялось Ему. Наша вселенная была великолепным миром света и жизни. Но однажды одно из самых совершенных созданий Бога, совершенное в красоте, мудрости и во всех прочих отношениях, решило стать равным с Богом, возвысив себя над другими ангелами и остальными существами. Это восстание против Бога привело к появлению во вселенной второго правительства, правления смерти и тьмы во главе с сатаной. Второе правительство не подчинялось первому. Так было положено начало борьбе между добром и злом. Земля стала центром этой борьбы. С самого рождения мы встречаемся с духовным конфликтом, как в окружающем нас мире, так и в нас самих. Желая делать добро, мы не делаем его, и таким образом оказываемся вовлеченными в духовный конфликт. Когда я смотрю на наш мир, я вижу страдания, вижу войны, вижу вражду. Все это является плодами того, первого непослушания Богу. Люди оказались вовлечены в бунт против Бога. Все было бы совершенно иначе, если бы мы только жили так, как хочет этого Бог. И однажды наступит тот день, когда сатана будет брошен в гиену огненную, и с ним все, кто восстал против Бога. Они возлюбили тьму более, нежели то, что предлагает им Бог, и за это они будут брошены в вечную тьму. Однако Бог желает чего-то большего, чем просто существование единого правления во вселенной. В устроение полноты времен Бог соединит все небесное и земное под главою Христом. Он хочет соединить все под властью Христа и в подчинении Ему, чтобы мы могли жить во вселенной мира и славы в согласии с Богом. Каким прекрасным станет тогда наш мир! Он уже не будет миром греха. Мне доводилось видеть красивейшие места на земле. Если бы не разрушение человеком этой планеты, она была бы великолепным местом для жизни. Складывается впечатление, что у людей существует устойчивая тенденция к загрязнению всего, что нас окружает. Как же замечательно будет жить в мире, находящемся в подчинении у Иисуса Христа. И однажды Бог сделает это, Он соединит нас всех под главою Христом. В нем, продолжает Павел, мы и сделались наследниками. Если мы дети Божьи, значит, мы Его наследники и сонаследники Христу. Только через Иисуса Христа я стал наследником великого и вечного Царства Божьего. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. Бог не нуждается в чьих-либо советах, Он поступает по изволению Своей собственной воли. Все, что Он наметил, будет исполнено, потому что намерения Бога никогда не останутся невыполненными. Божье намерение состоит в том, чтобы мы с вами вошли в Его Царство и вовеки пребывали с Ним. «Быв предназначены к тому, — пишет Павел, — по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Если мы верим в Иисуса Христа, Бог радуется нашей вере. Однако подчас Господь проверяет нашу веру, будем ли мы продолжать веровать в Иисуса, если в жизни у нас не все будет в порядке. Может быть, мы верим в Него только тогда, когда у нас все идет хорошо? Продолжаю ли я верить в Него, когда в моей жизни появляются трудности? Часто Бог помещает меня в такую ситуацию, когда я не понимаю, что Он собирается сделать. Этим самым Бог проверяет искренность моей веры. Если я продолжаю верить Ему во времена страданий и трудностей, это принесет Его благодати большую похвалу, чем если бы я верил в Него только в хорошие времена своей жизни. «В нем и вы, — продолжает Павел, — услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Ефес был большим портовым городом, куда привозилось множество товаров с Востока. Римские купцы приезжали в Ефес и закупали эти восточные товары на огромном оптовом рынке. У каждого купца был свой особый перстень с печатью, которой он отмечал купленный и упакованный товар. После этого груз отправляли по морю в Путеол, бывший в то время большим римским портом. Когда корабль с товаром прибывал в Путеол, слуга торговца отбирал из корабельного груза те мешки и бочки, на которых стояла печать его хозяина. Печать свидетельствовала о праве собственности купца на оплаченный им товар. Бог искупил вас, и в тот момент, когда человек возлагает свою веру на Иисуса Христа, Бог ставит на нем свою печать. «Уверовав в Него, мы запечатлены обетованным Святым Духом», — пишет Павел, — «который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Залог свидетельствует об искренности намерений покупателя. Если вы вносите залог, это значит, что вы действительно собираетесь купить какую-то вещь. Точно так же Бог дал каждому из нас залог Святого Духа. Бог запечатлел меня Святым Духом. Он поставил на мне свою печать, тем самым дав мне залог того, что Он возьмет меня в свое великое царство. Тогда мое искупление будет совершено полностью». Сейчас моя вечная душа живет в тленном теле, которое со временем портится и разлагается. Однако душа моя уже искуплена, и она ожидает искупления тела. Новое тело, которое даст мне Бог, будет, как говорит об этом Писание, жилищем на небесах, домом нерукотворным, вечным. Когда я облекусь в это новое тело и предстану перед Господом, мое искупление будет совершено полностью. Бог показывает, что Он намеревается полностью искупить нас, и как залог этого Он дал нам Свой Святой Дух, который есть залог наследия нашего, пишет Павел, для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. В следующих стихах содержится молитва Павла за Ефесян. Что мне особенно нравится в его молитве, это конкретность и глубина, которых нам так часто не хватает. Чаще всего мы молимся о том, что на поверхности, молимся о следствии, а не о причине. Часто, если мы молимся о каком-нибудь человеке, скажем, находящемся в зависимости от алкоголя, мы просим Бога помочь ему бросить пить, так как это разрушает его жизнь. Мы видим, что он скатывается все ниже и ниже, и все более ревностно просим: «Господь, помоги ему бросить пить». Но если он бросит пить, это не изменит сути дела. Раньше он был пьяным грешником, а теперь он станет грешником трезвым. В чем он действительно нуждается, так это в спасении. Порой мы забываем об этом и молимся о следствии, а не о причине. Представьте себе, что вы пришли к врачу. Если он лечит только симптомы, а не саму болезнь, значит, он просто шарлатан. Если вы вывихнули плечо, а врач, даже не обследовав вас, рекомендует принять аспирин, чтобы унять боль, это значит, что он никакой не врач, а самый настоящий шарлатан. Так же происходит и с нашей молитвой. Часто мы молимся и говорим Богу о всех неприятных симптомах в нашей жизни, но при этом не затрагиваем истинной причины болезни. В церкви, в которой я проповедовал раньше, один человек на каждом субботнем собрании исповедовался в одном и том же грехе. Он говорил, что решил посвятить свою жизнь Иисусу, что он хочет начать жить благочестивой жизнью, но грех вновь и вновь опутывает его своей паутиной. Каждую субботу он искренне раскаивался, а потом все начиналось сначала. Так продолжалось на протяжении многих недель, пока один из слушающих не сказал: «Перестань, наконец, бороться с паутиной, просто убей паука». Вот что значит взяться за суть проблемы. Очень часто мы молимся о том, что находится на поверхности, не затрагивая при этом самой сути дела. В своей молитве о верующих в Ефесе Павел очень конкретен. Мне очень нравится эта особенность его молитв. Давайте посмотрим, о чем же апостол молится в первую очередь. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Самая главная истина, которой мы можем обладать, это познание Иисуса Христа. У людей существует множество ложных представлений о Боге, но, говоря словами Елифаза, одного из друзей Иова, можете ли вы исследованием найти Бога? Бог явил себя лишь в своем откровении, и только Дух Святой может открыть ваше сердце для этого откровения. Ни один человек не может познать Отца сам по себе. Душевный человек не способен к познанию того, что от Духа. Он невосприимчив к духовному. Писание говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Душевному человеку это не под силу. Для того, чтобы человек мог познать Бога, необходимо, чтобы Дух Святой работал в его сердце. Поэтому Павел молится, чтобы Бог открыл себя верующим через Святого Духа. «И просветил очи сердца вашего», — пишет он, — «дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Если вы знаете, в чем состоит надежда тех, кто призван называться детьми Божьими, вы никогда не будете испытывать страха перед смертью. Если вы будете знать, в чем состоит надежда вашего призвания, вы не будете бояться умереть. у людей существует очень странный взгляд на эту проблему. Как часто можно услышать, что люди говорят о ком-то умершем. Он был еще так молод, у него вся жизнь была впереди. Мы говорим так, потому что не знаем, в чем заключается надежда призвания для верующего. Может быть, смерть человека действительно является трагедией для нас, потому что мы больше не увидим его здесь, на земле. Но для него это совсем не трагедия, ведь теперь он находится в присутствии Господа, и ему больше не приходится испытывать тех мучений, которые испытываем мы здесь, на земле. Жизнь на земле для верующего — это сущий ад по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем. Конечно же, для тех, кто не спасен, жизнь на земле, напротив, является раем по сравнению с тем, что ждет их после смерти. Если бы вы только знали, в чем состоит надежда призвания, если бы вы только знали, что Бог приготовил для своих детей и какая слава ожидает нас на небе, у вас было бы совсем другое отношение и к этому миру, и к тому, что в нем. В своей молитве Павел обращается к сути проблемы. Эти верующие не знают, что Бог приготовил для них. Они разочарованы, потому что потеряли из виду ту славу Божью, которую Бог хотел явить им. Если они будут знать, что ожидает их в конце пути, они уже не будут испытывать разочарования. Когда после завоевания Персии Александр Македонский переходил через Гималаи, готовясь к завоеванию Индии, на одном из перевалов он увидел молодого воина, лошадь которого была тяжело нагружена. Лошадь ослабела и начала спотыкаться. Воин изо всех сил пытался помочь ей, но в конце концов она не выдержала и упала замертво. Тогда молодой человек развьючил лошадь, взвалил ношу к себе на плечи и потащил ее сам. Увидев это, Александр спросил: «Что у тебя в мешках?» Молодой человек ответил: «О, господин, я несу богатство Александра Македонского». Тогда Александр сказал ему: «Возьми эти вещи себе, я дарю их тебе». Можете себе представить, насколько более легкими в тот же момент стали для солдата эти мешки? Господь говорит вам: «Однажды все богатство моего наследия будет вашим». Такова надежда нашего призвания. Когда я представляю себе, что Бог приготовил для меня впереди, это дает мне дополнительную силу и смелость для того, чтобы продолжать жить, угождая Богу. Павел молится о том, чтобы верующие познали, какое богатство славного наследия его для святых. Если мы обратимся к греческому оригиналу этого послания, мы увидим, что Павел здесь говорит о том, что святые являются наследием Божьим, что они являются богатством в его глазах. Помните, Иисус однажды сравнил Царство Небесное с сокровищем, скрытым на поле. Если вы внимательно прочтете эту притчу, вы увидите, что этим сокровищем являетесь вы сами. А человек, который продал все, чтобы приобрести вас, — это Иисус. Он ценит вас настолько высоко, что отдал свою жизнь, чтобы искупить вас. Вы — его сокровище. Апостол Петр сказал, обращаясь к верующим: «Вы — род избранный». Каждому из нас необходимо осознавать, что мы — Божье богатство, его наследие, и он ценит нас. «И как безмерно величие могущества его в нас, — продолжает Павел, — верующих по действию державной силы его». Павел просит Бога, чтобы ефесяне могли осознать, что та же самая сила, которой он воскресил Христа из мертвых и посадил одесную себя, та же самая сила Святого Духа, воскресившая Христа, теперь находится в нас и может оживить наши смертные тела. Итак, Павел пишет о величии державной силы Бога, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. В послании к филиппийцам говорится об Иисусе Христе, что Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Отец поставил Его превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Иисус — это имя выше всех имен. «И все покорил под ноги Его», — продолжает Павел. «Иисусу даны сила и власть для царствования над всем во вселенной. И поставил Его выше всего, главою церкви». Каждое собрание служителей нашей церкви мы начинаем с напоминания о том, что Иисус является главой тела церкви. Мы собираемся не для того, чтобы управлять церковью так, как мы считаем нужным, а для того, чтобы сам Бог направлял нас. Мы собираемся не за тем, чтобы управлять церковью, а чтобы слушать Бога и делать то, что Он хочет, потому что Он — глава церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Итак, мы с вами подошли к концу первой главы послания к Ефесянам. Пусть Господь напомнит вам, кем вы являетесь для Него, как важны вы для Него, как высоко Он вас ценит и любит, и как много Он для вас сделал. Доверяйте Богу, теперь вы принадлежите Ему. Я молюсь, чтобы вы были утверждены в той истине, что вы Его достояние. Каждый из нас был куплен дорогой ценой. Каждому из нас Бог дал залог нашего искупления. Каким благословением и богатством обладаете вы, будучи детьми Божьими? Ничто в этом мире не может сравниться с богатством любви Иисуса Христа. Царь Давид однажды сказал: «Господь, что мне сказать на все Твои благословения? У меня просто нет слов». Что я могу сказать Богу, когда вижу все то, что Он сделал для меня? Как я могу отблагодарить Его? Все, что я могу сделать, это посвятить самого себя Ему. Когда мое искупление совершится, мне будут принадлежать все богатства вечного Божьего Царства. В этом состоит надежда моего призвания. Пусть Господь благословит вас, помазав вас Своим Духом и наполнив вас Своей любовью. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!